Одним из первых политических диссидентов независимого Казахстана, кого власти в Агарде вынудили покинуть страну, бесспорно является экс-премьер-министр Акижан Кожигельдин. Важно также заметить, что первая практика в Казахстане заочного суда была опробована, опять же, над Кожигельдином. Весьма показательно, что второй заочный суд состоялся над человеком, кто имел прямое отношение к уголовному делу, возбужденному заочно именно против экс-премьера, и заочному суду по этому делу. Это бывший старший зять президента Казахстана Рахат Алиев. Чуть позже, в начале 2000-х годов, по следам экс-премьера последовал уже целый поток невозвращенцев более меньшего калибра в лице Серика Медетбекова, Лиры Байсеитовой, Ержана Досмухамедова, Оразалы Ержанова, вполне успешных братьев-предпринимателей Байсаковых. И далее этот список можно достаточно долго продолжать. Очередной круглый стол казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Азаттык» посвящается именно теме казахских невозвращенцев, число которых, особенно в последние годы, резко и непреклонно растет. В дискуссии участвует Лира Байсеитова, известный общественный деятель, ныне проживающая в Женеве, Швейцария. Роман Солодченко, бывший председатель правления БТА банка, ныне живет в Лондоне. Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива». Виталий Воронов, председатель правления фонда «Транспаренси Казахстан». Модератор круглого стола, сотрудник «Радио Свободная Европа», «Радио Азаттык» Султанхан Аккулула. К уже высказанному могу добавить, что последние годы мы наблюдаем уже новую, но еще большую волну покидающих страну или невозвращенцев, более тяжелой политической или экономической категории, как, например, бывший аким и министр Виктор Храпунов, бывший аким и лидер ДВК Галымжан Жакьянов, экс-министр и банкир Мухтар Аблязов, бывший зять, дважды генерал, дипломат и экс-вице-министр, а также бывший владелец банка Рахат Алиев Шораз, бывший шеф КНБ и службы охраны президента Альнур Мусаев, бывшие владельцы Альянсбанка, братья Сисембаевы и так далее. По информации газеты «Деловая неделя», теперь ряды невозвращенцев пополнились еще одним экс-премьером и экс-министром обороны Даниалом Ахметовым и вице-президентом национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» Максатом Иденовым. По словам наблюдателей, практически каждый высокопоставленный чиновник в Казахстане уже имеет так называемый запасной аэродром за бугром. Это они объясняют тем, что в стране ни один чиновник и ни один крупный бизнесмен или олигарх не застрахован от уголовного преследования. Это особенно заметно по громким делам ряда бывших чиновников высокого ранга, как экс-министры Жаксыбек Кулекеев, Нурлан Искаков, Серик Буркитбаев, экс-вице-министры Кажымурат Майырманов, Аблай Саддалин или бывший президент Казатомпрома Мухтар Джакишев. Необходимо также констатировать тот факт, что казахские власти иногда сами вынуждают того или иного политического оппонента, как в случае с Акижаном Кожигельдином, Сергеем Дувановым или Евгением Жовтисом, покинуть страну. Иногда, как это было с Храпуновым, молчаливо наблюдает выезд того или иного высшего чиновника, а в других случаях объявляет им международный розыск, как в случаях с Мухтаром Аблязовым, Рахатом Алиевым и братьями Байсаковыми и другими. В этой связи возникает вопрос, чем или как объяснить подобную логику действий казахских властей? Каковы основные причины такого массового исхода далеко не последних граждан независимого Казахстана? Госпожа Байсеитова, дискуссию начните вы, пожалуйста.
Вы знаете, когда Кожигельдин покинул страну, это была другая страна. Он вживался в эту систему, то есть он работал с Назарбаевым, он был премьер-министром, но вынужден был покинуть Казахстан, поскольку он был сверхдеятельным и, в принципе, самостоятельным. То есть он не смог остаться с Назарбаевым рядом, и я думаю, он не сожалеет о том, что уехал. Но он не молчит, он выступает против, то есть это его гражданская позиция, за которую я его очень уважаю. После того, как уехал Алиев, я не его адвокат, но, тем не менее, он озвучил многие вещи благодаря своим прослушкам, то есть, несмотря на то, что оппозиция обо всем об этом знала, журналисты оппозиционные писали об этом, тем не менее, мы подтвердили подтверждение от бывшего члена семьи президента. Это очень важно, и я ему за это благодарна. Мухтар Аблязов, то есть, когда они создали с Галымжаном ДВК, то есть, я не думаю, что его посадили именно по каким-то экономическим вопросам, потому что он скоро вышел. То есть он решил не заниматься политикой, заниматься бизнесом. Но в Казахстане невозможно заниматься бизнесом. Чистого бизнеса нет. И эту систему опять-таки создал Назарбаев. И пусть даже в случае с Мухтаром Аблязовым он покинул страну, то есть он сейчас выступает как политик. Пусть это не политика в чистом виде, но почему он не может защищать свои экономические интересы? То есть невозможно. Ребята работали, то есть в этой системе. созданный именно Нурсултаном Назарбаевым. Это повальное взяточничество, это коррупция. То есть они не смогли работать и дальше, и это нормальная гражданская позиция. И то, что сейчас Мухтар Аблязов занимается тем, что сообщает о деятельности среднего зятя Тимура Кулебаева, вызывает уважение. Я желаю ему в этом успехов. И Андрей Чеботарев когда-то писал, прекрасный материал был о нелегитимности всех ветвей власти. Это было, правда, давно на Кубе я читала. То есть нелегитимная власть, каким образом она стала нелегитимной? Ни разу честные выборы в Казахстане не проводились. И, к сожалению, наша оппозиция, она тоже встраивается в эту систему. Последнее заявление Булата Абилова о том, что их партия вместе с ТОПМ не может сказать «Кет Назарбаев», настораживает. То есть без ухода Назарбаева с власти, в принципе, ничего поменяться не может. Но Назарбаев никогда не уйдет, не для этого его провозглашают лидером нации. И вот это страшно, то есть дошло уже до такого маразма, когда депутаты предлагают освободить от уголовной, от административной ответственности президента, членов его семьи, то есть все вот это награбленное у народа, они хотят ему оставить. И для чего вот этот финт с лидером нации? Только для того, чтобы даже после своего ухода Назарбаев контролировал всю ситуацию, как и сейчас. То есть члены семьи его неприкосновенны, ближайшие соратники, которые заглядывают ему в рот, иначе они не будут его соратниками, иначе они должны будут покинуть страну. Я считаю, что ситуация просто катастрофическая. И все, кто покинул страну, кто-то из них молчит, как Храпунов, кто-то из них выступает, как Мухтар Аблязов, как Алиев, как Кожегельдин. То есть это выбор каждого человека, они имеют право. Почему против Храпунова не возбудили уголовное дело? Ведь в свое время Карим Масимов предложил отправить в отставку Храпунова. Ну, вы знаете эту ситуацию с незаконным выделением земельных участков на водоохранных территориях, на особо охраняемых природных территориях. Потому что Храпунов не выступил против Назарбаева. Вот стоит ему выступить против президента, против него тоже возбудят уголовное дело. Потому что невозможно жить в этой стране, созданной Назарбаевым. И я думаю, что наша общая задача сделать все, чтобы эта власть ушла, чтобы наконец-то в Казахстане появилась возможность нормально заниматься политикой, легитимно заниматься бизнесом.
Спасибо, госпожа Басиитова. Господин Воронов, чем вы можете дополнить?
Я вами приглашен в этот круглый стол как юрист, поэтому мне трудно комментировать не юридические аспекты этой проблемы. Совершенно точно, что это явление не новое. Это явление существовало во времена Советского Союза. Вы знаете, неозвращенцев было очень много. А практика заочного осуждения, которая сейчас применяется в Казахстане, тоже существовала. Я могу рассуждать только об одном деле, в котором я участвовал в качестве адвоката. Это дело Кирана Мурзановича Кожегельдина. И в этой ситуации я могу говорить о том, что действительно причиной невозвращения Кожегельдина в страну явилось то, что он преследовался в уголовном порядке по политическим мотивам, и что не было обеспечено справедливое, честное и свободное рассмотрение его дела в судебной системе Казахстана.
Хорошо, спасибо. Господин Солодченко, что вы скажете по вопросу? Сначала вы можете либо опровергнуть, либо подтвердить слух о том, что Булат Утемуратов также находится в Лондоне. Одним словом.
Нет, у меня нет такой информации.
Хорошо, тогда что вы скажете по поставленному вопросу, пожалуйста?
Первое, Султан Хам, я хочу сказать, что, на мой взгляд, термин «невозвращенцы», он не совсем точный. А невозвращенцы – это люди, которые уехали из страны, отчаявшись дождаться смены строя или отчаявшись поменять существующее положение в стране, находясь внутри страны, и которые уже не планируют вернуться в страну. Я думаю, из тех, кого вы перечислили, все, кто уехал из Казахстана, все они хотят вернуться в Казахстан. Они не могут вернуться туда без риска судебного или уголовного преследования, поэтому они вынуждены находиться сейчас за рубежом. Но это не невозвращенцы, это не наш выбор был уехать из Казахстана. Ситуация, которой нас принудили люди из окружения президента или в некоторых случаях президент самостоятельно. Такая практика, она не нова, она существовала и раньше. Тот же Серик Буркетбаев, он еще, насколько я помню, после того, как был министром и после того, как он ушел из правительства, он тоже уезжал из страны. Уезжал из страны на учебу Нурлан Капаров. То есть это не веяние последнего времени, эти события случались и раньше. Единственное, что со временем они приобрели действительно массовый характер. Причем говорить о том, что уезжают только люди, у которых возникают какие-то политические разногласия с президентом, было бы неправильно, потому что нет четкого определения категории тех людей, которые уезжают. Уезжают бизнесмены, уезжают политики, уезжают люди ни с бизнесом, ни с политикой никак не связанные. Поэтому сейчас я считаю, что уезжают просто все те, кто попал в луч прожектора, если представить себе прожектор, шарящий по степи ночью, на кого луч упал, тот уже не может чувствовать себя в безопасности. Каких-то критериев, по которым можно было бы определить, насколько тому или иному человеку безопасно в стране оставаться, жестких критериев не существует. Если ты попал в зону внимания президента через свои бизнес-интересы или через свои политические взгляды, то у тебя два пути: или идти под казахстанскую Фемиду, которая полностью управляется президентом, или покидать страну. От этого, безусловно, огромный урон для страны, потому что если уезжают бизнесмены, то они выводят бизнес или как минимум закрывают свой бизнес в стране. И по мере того, как увеличивается количество людей, выезжающих из Казахстана, в Казахстане их становится меньше. Соответственно, внутри Казахстана больше остается пространства для правового беспредела. Некому в стране, некому сейчас открыто встать и высказать свой протест против того, что творит президент и его окружение, потому что этот человек понимает, что любой человек в этой ситуации его сразу запрут и неизвестно, когда выпустят. Поэтому я считаю, что сам процесс очень тревожный, сам процесс очень деструктивный для страны, и чем быстрее мы сможем поменять ситуацию в стране, тем лучше будет и для тех людей, которые уехали и смогут вернуться, и для тех людей, которые остались в Казахстане и не могут уехать.
Спасибо. Господин Чеботарев, что вы скажете по теме?
Ну, я начну, что на самом деле политическая эмиграция из Казахстана началась гораздо раньше Акижана Кожегельдина. Почему? Потому что до этого Казахстан в силу ряда причин покинули различные активисты некоторых общественных движений, находящихся в оппозиции к действующей власти. Например, есть такое движение «ЛАД», славянское движение, его возглавляли посменно сменяющие друг друга, это Александра Докучаева и Виктор Михайлов, они в силу определенных причин уехали в разное время из Казахстана. Также покинул Казахстан один из активистов семиреческого казачества, самопровозглашенный атаман Николай Гунькин, один из лидеров рабочего движения Казахстана Юрий Виньков. Они уехали по причине угроз их безопасности, либо уголовного преследования. Тот же Гунькин подвергался уголовному преследованию. Преследовался и Юрий Виньков, один из лидеров рабочего движения Казахстана. Потом был пример, когда уезжали не только какие-то политики. Но вот, например, в 2000 году около 30 граждан Казахстана и Кыргызстана, находящихся в туристической поездке в Норвегии, попросили политического убежища. В 99 году, годом ранее, 55 человек сделали то же самое, по-моему, в Бельгии. То есть они просили именно политическое убежище, не просто... В какой-то степени это, видимо, были люди, которые считали, что их ущемляются их религиозные права, что мы видим сейчас активно происходит. Но в целом, если вот брать невозвращенцев, то уезжали разные люди по разным, конечно, причинам. Кто-то уехал в знак протеста. Ну, например, вот Ержан Досмухамедов, которого, в принципе, никто особо серьезно не преследовал в Казахстане. Кто-то уехал, видимо, поняв, что он не сможет повлиять серьезно на ситуацию. Например, вот бывший лидер движения «Азамат», действующего в конце 90-х годов, Галым Абельсиитов. Или, например, тот же Галымжан Жакиянов, который просто-напросто уехал, хотя его официально тоже никто не преследовал. Тем более он только вот освободился из тюремного заключения. Но большинство, конечно, невозвращенцев, они уехали в силу того, что были созданы определенные угрозы их безопасности. Либо это необоснованное уголовное преследование, либо какие-то другие обстоятельства. Ну вот я знаю, к сожалению, трагедию вот Лиры Максутовны. Это действительно, не дай бог, никому пережить. И я понимаю, почему она уехала в Казахстан. Дай бог ей вернуться, ей и внуку. Но вот, конечно, есть те люди, которые действительно, что называется, сбежали от правосудия. Это, например, бывший глава фонда медицинского страхования Талапкер Иманбаев. И тот же Рахат Алиев, даже Альнур Мусаев, хотя, конечно, сказать, что они сбежали именно от правосудия, как с точки зрения справедливости, объективности, нельзя. Но они сбежали от расправы, на самом деле. Не то, что от правосудия, а именно от расправы. Может быть, они эту расправу заслужили, но другое дело, что они вынуждены были так поступить, потому что и не было справедливого суда. С другой стороны, как говорится, и рыло в пушку, если взять в кавычках. То есть на самом деле сейчас важно исследовать не те причины, почему эти люди вынуждены были покинуть Казахстан, а первое, что происходит, почему они уходят из страны, тогда как действительно многие из них могли приложить свои усилия и в государственной службе, и в гражданском секторе, и в бизнесе. И второе, что эти люди могут, какую пользу принести сейчас для своей страны. В принципе, так или иначе, есть те, которые, да, действительно уехали, что называется, порвали какие-то связи, в основном случае социальные. Есть те, кто активно пытается, если не самолично, то через своих сторонников участвовать в общественно-политической жизни страны, а также влиять на процессы демократизации в Казахстане, находясь за рубежом, как, например, представители заграничного бюро казахстанской оппозиции.
Спасибо. Уважаемые гости, теперь, с вашего позволения, я озвучу второй вопрос. Как долго может продолжаться подобный исход, выезд из Казахстана, и не будут ли эти невозвращенцы, или, скажем, покинувшие вынужденно, представлять какую-то угрозу действующему режиму в Казахстане, в Агурде? Госпожа Байсеитова, пожалуйста.
Я считаю, что угроза для власти есть, потому что кто-то более активно работает, то есть оповещает Европу и США о том, что происходит в Казахстане. Кто-то менее активно, по разным причинам. Но дело в том, что мы не молчим. Каждый по мере своей возможности что-то делает. Простому народу нужно выживать. Почему у нас нет гражданского общества? Люди просто боятся, запуганы после того, что сделали с Нуркадиловым, то, что после того, как расстреляли Алтынбека Сарсембаева с его помощниками, после вот этих судов над Джакишевым, над Евгением Жовтисом. Это страшно. То есть люди вообще не хотят заниматься политикой. То есть гражданского общества нет. Но, естественно, те, кто не молчит, те, кто выступает против режима, созданного Назарбаевым, а власть у нас одна, это Назарбаев, естественно, это представляет угрозу для Назарбаева. Естественно, я считаю, что есть угроза.
А как долго будет продолжаться подобный
выезд? Долго будет продолжаться до тех пор, пока у власти находится Назарбаев, отток будет увеличиваться, я считаю. Потому что в Казахстане сейчас жить невозможно. Естественно, мы все хотим наверняка жить в Казахстане. Но исключение может быть Иманбаев. То есть, если была бы возможность нам заниматься бизнесом, политикой, то есть открыто, публичная политика должна быть открыта, а не загнана в тюрьмы, конечно бы мы вернулись в Казахстан. Но при Назарбаеве это практически невозможно.
Спасибо. Господин Воронов.
Ну, я бы хотел обратить внимание всех участников дискуссии на положение Конституции о том, что каждый гражданин Республики Казахстан имеет право не только свободно возвращаться в страну, но и покидать страну. Проблема даже не в том, что люди почему боятся не возвратиться в страну, почему люди покидают страну, либо почему люди не могут покинуть страну, оставаясь заложниками ситуации. И очень многие, наверное, готовы были бы покинуть страну по определенным причинам, не только потому, что они там преследуются за совершенные ими действия. Я говорю про тех, которые действительно преследуются в уголовном порядке за совершенные преступления. Таких тоже достаточно много. Но люди, которые не могут покинуть страну, потому что фактически здесь в заложниках могут остаться их близкие, родственники, дети, семьи, и имущество, бизнес, которые здесь нуждаются в защите и не могут быть защищены должным образом. А ситуация, к сожалению, и тенденция ухудшается. Я думаю, что все-таки поток невозвращенцев по разным причинам будет возрастать, поскольку люди не уверены в завтрашнем дне, они не обеспечены надлежащей правовой защиты, они не могут решить все свои вопросы в установленном законом в судебном порядке, ну и, конечно, это вопросы личной безопасности. К сожалению, тенденция настораживает и говорит о том, что мы движемся в сторону ухудшения существующего положения. Как долго, может быть, это будет продолжаться, предсказать, очень трудно, потому что все ухудшается.
Спасибо, господин Воронов. Господин Чеботарев, что вы скажете, что добавите?
Я бы как бы не считал, что виноват во всем только один президент Казахстана, Нурсултан Назарбаев. Бегство многих людей из тех, кто, кого вы перечислили, и многих других, и даже других, кто не был назван, стало следствием каких-то межклановых, внутриэлитных столкновений. Другое дело, что да, ответственность президента заключается в том, что он создал такую систему, в которой возможны вот эти столкновения вот с таким вот исходом. И пока эта система действует, возможно, что будет действительно продолжаться такой вот своеобразный исход граждан республики, далеко, причем не последних в политике и бизнесе из страны. Хотя, на самом деле, большей проблемой, мне кажется, является вот участившийся в последнее время исход простых граждан, чьи права нарушаются или там как бы из-за религиозных убеждений, что не красит Казахстан как председателя ОБСЕ. Или просто вот граждане уезжают от безысходности в силу каких-то опасений, особенно вот на фоне кризиса, что нет будущего, потому что мы видели, какая была действительно массовая миграция, особенно русскоязычного населения, тех же немцев, в первые годы кризиса. После того, как Казахстан вроде пережил экономический бум и столкнувшись вот сейчас с определенной вот кризисной ситуацией, многие люди тоже начинают уезжать, потому что не видят будущего ни для себя, ни для своих детей. Это серьезная причина тоже, которую надо обратить внимание. А людей, которые активно проявляют себя в политике и бизнесе, то тут да, они, безусловно, стали заложниками вот этой системы, созданной действующей властью.
Спасибо. Господин Солоченко, пожалуйста.
Я хочу сказать, что отъезд, когда из страны начинают выезжать ее граждане, вернее так, начну с того, что если в страну нету притока людей извне, если нету людей, которые граждане другой страны, но стремятся приехать и стать гражданами этой страны, то это уже тревожный признак. Это значит, что, наверное, не все в порядке в стране. Почему идет постоянно, не снижается спрос на иммиграцию в Америку, не снижается спрос на иммиграцию в Европу? Потому что люди хотят там жить. Если из страны начинают уезжать уже ее собственные граждане и не хотят в ней жить, то это уже очень тревожный сигнал. И я считаю, что поскольку основным человеком, который отправляет посыл на отъезд людей из Казахстана, является президент Назарбаев, который недавно стал или сейчас в скором будущем станет лидером нации. Для меня в этом кардинальное противоречие. Лидер нации, лидер страны, из которой ее граждане выезжают, он просто не имеет права называться лидером, на мой взгляд. Я считаю, что продолжаться этот процесс оттока будет ровно столько, сколько у власти будет находиться президент Назарбаев, и прекратится сразу после того, как президент уйдет. И после этого начнется обратная тенденция, то есть те люди, которые уехали, опасаясь преследования, они будут возвращаться в страну. Чем скорее это произойдет, тем будет лучше для Казахстана.
Спасибо. Здесь, уважаемые гости, на слова господина Чеботарева о том, что исход простых граждан из-за своих религиозных взглядов из Казахстана растет, я могу привести конкретный пример. Только в Чехии сейчас проживает около 200 казахов, 60 семей, которые вынуждены были покинуть страну из-за своих религиозных убеждений. А теперь, уважаемые гости, есть у вас желающие высказать реплику?
Я хотела сказать, в курсе всех событий в Казахстане, как бы там ни представляли Казахстан, то есть я думаю, что все участвующие на круглом столе будут согласны со мной, что Казахстан не демократическое, не светское, не правовое, не социальное государство. Это государство, созданное Нурсултаном Назарбаевым для себя, для своей семьи, для собственного обогащения, и теперь парламент хочет вывести его от любой ответственности. Это страшное состояние. И я несколько не согласна с Романом Солоченко о том, что он говорит, что люди не хотят возвращаться в Казахстан. Мы хотим, мы не можем.
Спасибо. Господин Солоченко, пожалуйста.
Да, я это и сказал, что те люди, которые уехали, они не возвращенцы, они все хотят вернуться в Казахстан. Они просто не могут это сделать в нынешних условиях. Я полностью согласен с Лирой Басиитовой в оценке того, что у нас сейчас происходит в стране и в какую страну Казахстан превратился после 20 лет правления президента Назарбаева. К сожалению, это потери для страны, которые придется потом восполнять длительное время Поэтому, опять-таки, я повторю свой посыл, чем скорее уйдет президент Назарбаев, тем больше выиграет страна.
Спасибо. Больше нет желающих высказать реплику?
Есть еще одна такая тревожная тенденция в последнее время. Возвращающиеся в Казахстан этнические казахи, уралманы, приезжают сюда и вынуждены в силу того, что не могут адаптироваться здесь, отъезжать. Другая сторона медали заключается в том, что, как недавно были обнародованы такие данные, что некоторые из уралманов приезжают, получают пособие, здесь выделенным государством, и уезжают. Это тоже как бы тревожный. Оба этих случая разные, но симптом один и тот же. Что получается, что даже представители титульного этноса, как у нас любят озвучивать официальная пропаганда, не могут найти себя на своей исторической родине. Поэтому, опять же, все упирается в нашу бюрократическую коррумпированную систему, где людям тесно. Об этом тоже надо думать в контексте того, что необходимы все-таки серьезные политические перемены в обществе.
Это был господин Чеботарев?
Да.
Спасибо. А господин Воронин, а вы не хотите ничего сказать?
Буквально два слова. Я бы,
пожалуйста,
хотел в окончании передачи пожелать всем тем нашим гражданам, которые подверглись незаконным и несправедливым преследованиям по различным причинам и вынуждены покинуть родину, терпения и скорейшего возвращения в Казахстан.
Спасибо. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол.